Владимир Галактионович Короленко. Судный день. Йом-Кипур. Вот что. Выйди ты, человече, в ясные ночи своей хаты, а еще лучше за село на пригорчик, и посмотри на небо и на землю. Посмотри, как по небу ходит ясный месяц, как мигают и искрятся звезды, как встают от земли легкие тучи и бредут куда-то одна за другой, будто запоздалые странники ночной дорогой. А лес стоит заколдованный и слушает, какие чары встают в нем с полуночи, а сонная речка бежит и журчит и бормочет что-то над бережным явором. И скажи ты мне после этого, чего только, каких чудес не может случиться вон в этой божьей хатке, что люди называют белым светом. Все может случиться. Вот знакомым моим новокаменским мельником тоже раз приключилась история. Если вам еще никто не рассказывал, так я, пожалуй, расскажу. Только уж вы не требуете, чтобы я побожился, что это все правда. Ни за что не побожусь, потому что, хоть слыхал я ее от самого мельника, а все-таки и до сих пор не знаю, было это на самом деле или не было. Ну да уж, было или не было, а рассказывать надо, как было. Раз вечером после вечерней службы в Новой Каменке, а мельница от села в верстах этак в полуторах, не более, мельник вернулся к себе что-то не очень в духе. Отчего бы ему быть не в духе, этого он и сам толком не сказал бы. В церкви все шло как следует, и наш мельник, горлан не из последних, читал на клиросе так громко да так быстро, что и привычные люди удивлялись. «Вот как чешет вражий сын», — говорили добрые люди с великим респектом. «Хоть бы тебе одно слово понять можно было. Чистое колесо. Вертится, катится, и знай, что есть в нем спицы, а поди-ка угляди хоть одну». Так вот и он читает. Речь, как кованое колесо, по камню гремит, а слова никак не ухватишь. А мельник слушал, что люди промеж себя говорят, и радовался. Умел-таки потрудиться для Господа Бога. Языком, как иной здоровенный парубок, цепом на таку молотил, так что в горле к концу пересохло и очи на лоб полезли. После службы батюшка к себе мельника позвал, чаем напоил, да и графинчик с травником на стол поставили полный, а со стола убрали пустой. После этого месяц стоял уже высоко над полями и заглядывал в маленькую, но быструю речку Каменку, когда мельник вышел из поповского дома и пошел по селу, к себе на мельницу. Из сельских людей, кто уже спал, кто сидел при свете каганцов в хатах за вечерей, а были и такие, которых теплая да ясная осенняя ночь выманила на улицу. И сидели себе старые люди на призьбах, за валенках, а молодые под тынами, в густой тени от хат до от вишневых садов, так что и разглядеть было невозможно. И только тихий говор людской слышался там и сям, а то и сдержанный смех, или иной раз неосторожный поцелуй какой-нибудь молодой пары. Эй, да мало ли что делается порой в густой тени под вишнями в такую вот ясную да теплую ночь. Но хоть мельнику не было видно людей, а люди хорошо видели мельника, потому что он шел самую середину улицы по месяцу. И потому кое-где ему говорили: «Добрый вечер, господин мельник! А не от батюшки ли вы это идете? Не у него ли загостились так долго?» Все знали, что больше не от кого ему и идти, но мельнику это было приятно, и он отвечал не без гордости, не задерживая шагу: «Ага! Загостился-таки немного», и шел себе дальше пригордую поступью. А иные сидели тихонько под навесами и только ждали, чтобы он прошел поскорее и не заметил бы, что они тут. Но не такой человек был мельник, чтобы пройти мимо или позабыть тех людей, которые ему должны за муку или за помол, или просто взяли у него денег за проценты. Ничего, что их плохо было видно в тени, что они молчали, будто воды набрали в рот. Мельник все-таки останавливался и говорил сам: «А, здоровеньки были. Тут вы. Молчите или не молчите, это как себе хотите. А мне должок припасайте, потому что срок завтра утром раненько. А я ждать не стану, вот что». И после этого опять шел дальше по улице, и его тень бежала с ним рядом, да такая черная-причерная, что мельник, человек книжный, всегда готовый при случае пошевелить мозгами, думал про себя: «Вот какая черная тень, даже удивительно. На человеке надета свитка белее муки, а тень от нее чернее сажи». Тут поравнялся он с шинком жидоянкеля, что стоял на горке недалеко уже от выезда. Шабаш уже кончился с закатом солнца, но все-таки в шинке хозяина не было, а сидел жидовский наймит Харька, который всегда заменял Янкеля и его бахарей по шабашам и в праздники. Он зажигал им свечи и принимал своими руками деньги от людей, потому что жиды, это уж всему свету известно, строго наблюдают свою веру. Ни за что в праздник ни свечей не зажгут, ни денег в руки не возьмут. Грех. Все это за них и делал Наймит Харька из отставных солдат, а Янкель или Янкелиха, а то и Бахари только следили зоркими очами, чтобы как-нибудь пятак или там двадцатка вместо выручки не попало каким-нибудь способом в карман к Харьку. «Хитрый народ, ой, хитрый же!» – подумал про себя Мельник. «Умеют и Богу своему угодить, и грошей не упустят. Да и разумный народ, это тоже надо сказать. Где нашим?» Он остановился у входа в Шино, на площадке, крепко утоптанной множеством людских ног, что толклись тут и в базары, и в простые дни, и всю неделю. И спросил. «Янкель! Эй, Янкель! Дома ты? Или, может, тебя нету?» «Нету, не видите, что ли?» – отвечал Наймит из-за прилавка. «А где?» «Где? В городе, вот где», — отвечал Наймит. «Вы разве не знаете, какой у них день?» «Какой?» «Йом-Кипур». «Вот объяснил, так объяснил», — подумал про себя Мельник. «А надо вам сказать, Наймит этот человек был письменный и гордый. Любил задирать нос кверху, особливо перед Мельником. На клиросе читал, пожалуй, не хуже Мельника, только что голос имел с трещиной и забирал в нос. Поэтому в часословии еще мог с Филиппом Гладким тягаться, а уж в апостоле никаким способом. Зато в чем другом ни за что бывало не уступит. Мельник скажет одно слово, а он ему навстречу другое. Мельник скажет иной раз «не знаю», а Наймит тотчас «а я так знаю». Неприятный человек. Вот и теперь загнул такое слово, что Мельник даже под шапку и ногтями заскреб, а он радуется. «Да вы, может, и теперь не догадались, какой это день?» «А что мне знать всякий жидовский праздник?» — ответил Мельник с досадой. «Разве я у них служу или что?» «Всякий?» То-то вот и есть, что не всякий. Сегодня у них такой праздник, что только раз в год и случается. Да еще я вам скажу, такого другого праздника на всем свете ни у одного народа не бывает. Ну, вы скажете. Про хапуна, я думаю, вы слыхали. А? Мельник только свистнул. Как же это он в самом деле не догадался? И заглянул в окно жидовской хаты. Там, на полу, были разосланы сено и трава, в двойных и тройных светильниках горели тонкие и сальные свечки-маканки, и слышалось жужжание, как будто от нескольких здоровенных в рост человека пчел. То молодая, недавно взятая еще Янкелем вторая жена, и несколько жиденят, закрыв глаза и чмокая губами, жужжали какие-то молитвы, в которых слово схватить было невозможно. Однако же было что-то такое в этом молении удивительное. Казалось, кто-то другой сидит внутри жидов, сидит и плачет, и причитает, вспоминает и просит. А кого и о чем? Кто их знает? Только как будто бы уже не о шинке и не о деньгах. У Мельника стало от той жидовской молитвы что-то сумно на душе. И жутко, и жалко. Он переглянулся с Наймитом, которому тоже слышно было жужжание из-за корчемной двери, и сказал. «Молятся. Так, говоришь, Янкель поехал в город?» «Поехал. И что ему за охота?» «Ну, как его-то как раз хапун и цапнет». «То-то и оно», — ответил Наймит.
«Кабы так на меня, то даром, что я воевал со всяким басурманским народом и имею медаль, а ни за какие бы, кажется, карбованцы не поехал».
«Сидел бы себе в хате, небось из хаты не выхватит». «А почему? Если уж кого схватить, то схватит и в хате. Почему в хате нельзя?» «Почему? Если вам нужно выбрать шапку или хотя рукавицы, вы куда за ними пойдете?» «Да никуда, как в лавку». «А почему в лавку?» «Потому что в лавке шапок видимо-невидимо». «Вот то-то и оно. Посмотрели бы вы теперь в синагоге, там тоже жидов видимо-невидимо. Толкутся, плачут, кричат так, что по всему городу слышно, от заставы и до заставы. А где толкун мошкары толчется, туда известные птицы летит. Дурак был бы и хапун, если бы стал вместо того по лесам да поселам рыскать и высматривать. Ему только один день в год и дается, а он бы его так весь и пролетал понапрасну. Еще в которой деревне есть жить, а в которой, может, и не найдется. Ну, таких мало. Хоть мало, а все-таки, притом из многолюдства и выбирать много лучше». Оба замолчали. Мельник подумал, что опять его Наймит зашиб хитрыми словами, и ему стало опять неприятно. А из окон все несли жужжание и плач и причитание жидов. «Да это еще правда ли?» – заговорил Мельник, которому захотелось подразнить Наймита. «Может, так люди брешут. Один дурень сбрехнет, а другой поверит». Наймиту эти слова не понравились. «Разве это я сам выдумал?» — сказал он. «Или мой отец, или сват, когда это известно всему крещенному народу». «А вы ж сами это видели?» — задорно спросил Мельник. Когда он входил в азарт, то говаривал иногда, что не хочет знать самого черта, пока его ему не покажут вот так, как на ладони. А теперь он как раз был в самом азарте. «А вы ж, — говорит, — сами его видели?»
А когда не видали, то и не говорите, что оно есть, вот что». Наймит спустил маленько голосу и даже что-то закашлялся. «Ну да не такой, волк его заешь, и он человек был, чтобы совсем сдаться». «Лгать не стану», — говорит, — «сам никогда не видал». «Но вы, господин мельник, когда-нибудь Киев видели?» «Нет, не видел, тоже лгать не буду». «А он таки есть, хоть вы его и не видали?» Тут уж мельник на такое ясное слово совсем вылупил глаза. «Вот что правда, то правда», — подумал он. «Таки Киев есть, хоть я его не видал. Видно, надо верить, когда добрые люди говорят». «Ну хорошо, от кого ж вы это слышали?» «Па, от кого? А вы от кого про Киев слыхали?» «Тю-тю, ну и язык у вас, чистая бритва, чтоб ему отсохнуть». «Нечего моему языку отсыхать. Если все говорят, то значит правда. Не была бы правда, то все не говорили бы, а говорили бы одни только брехуны». «Тьфу, да остановись ты хоть на минуту. Я же уже и сам вижу, что не в тот переулок завернул. А только я бы хотел знать, откуда она взялась, такая людская намолвка». «А оттуда и взялась, что это каждый год бывает. Что бывает, о том и люди говорят, а чего не бывает, о том и говорить не стоит». «А, вот человек какой! Скажи мне, наконец, что ж такое бывает, вот что!» «Эхе-хе, так вы, видно, и этого не знаете, что бывает в судный день!» «Знал, то бы не спрашивал. Слышу давно, люди болтают вот как и ты, хапун, хапун, а в какой разум это говорится, не знаю». «Так бы сразу и говорили, что не знаете. Если хотите знать, так я и расскажу, потому что я побывал таки на свете, не то что вы. Я и в городе живал не по одному году, и у жидов не первый раз служу». «А не грех тебе?» — усомнился мельник. «Другому кому грех, а солдат все можно. Нам такая и бумага выдается». «Разве что бумага?» После этого уже солдат рассказал мельнику дружелюбно всю правду про хапуна и про то, как он в этот день ежегодно хватает по одному жиду. «Хапун, надо и вам сказать, когда вы не знаете, есть особенный такой жидовский черт.
Он, скажем, во всем остальном похож и на нашего черта. Такой же черный, с такими же рогами, и крылья у него, как у здоровенного нетопыря. Только носит пейсы да ермолку, и силу имеет над одними жидами.
Повстречайся ему наш брат, христианин, хоть о самую полночь. Где-нибудь в пустыре или хоть над самым омутом, он только убежит, как пугливая собака. А над жидами дается ему воля. Каждый год выбирает себе по одному и уносит». «Для этого-то вот выбора и назначается Йом-Кипур, судный день. Жиды задолго уже до того дня молятся, плачут, рвут на себе одежду и даже головы зачем-то обсыпают золой из печки. Перед вечером все моются в речке или на ставах, а как зайдет солнце, идут бедняги в свою школу, и уж какой оттуда крик слышится, так и не приведи бог. Все орут в голос, а глаза от страха закрывают. А уже в это время, как только небо погаснет и станет на нем вечерняя звезда, хапун вылетает из своего места и вьется над школой, и в окна бьет крылом и высматривает себе добычу. Но вот когда уже настоящий страх нападает на жидов, так это в самую полночь. Они нарочно зажигают все свечи, чтобы не было так жутко, падают все на пол и начинают кричать, как будто их кто режет. И когда они так лежат и надрываются, хапун, как большой ворон, влетает в горницу. Все слышат, как от его крыльев холод идет по сердцам, а тот, кого он высмотрел ранее, чувствует, как в его спину впиваются чертовы когти. А, рассказывать об этом и то даже мороз поза шкуры идет. А каково-то бедному жиду? Само собой, кричит во все горло. Ну да кто тут услышит, когда и все тоже галдят, как сумасшедшие? А может, кто из соседей слышит, так что ж тут делать? Рад, что не ему выпала злая доля. Наймит Харька сам слыхал не один раз, как после того в местечке разносился звук трубы, да такой звонкий, жалобный и протяжный. Эта служка из школы на прощание трубит вдогонку своему бедному брату, между тем, как другие надевают в передние патенки, потому что в школу входят в одних чулках, и тихо расходятся по домам. Видел также Харька, как они останавливались кучками против месяца, и бормотали что-то, и подымались на цыпочки, глядя в ночное небо. А в это время, когда уже все до одного разойдутся, на полу в передней комнате сиротливо стоит себе пара патенков и ждет своего хозяина. А, сколько бы ни ждала, никогда не дождется, потому что в этот час над полями и лесами, над горами, ярами и долинами хапун тащит хозяина патенков по воздуху, взмахивая крыльями и хоронясь от христианского глаза. Рад, проклятый, когда ночь выпадет облачная, да темная. А ежели тихое да ясное, как вот сегодня, что месяц светит изо всех сил, то, пожалуй, напрасно чертяка и труды принимал. «А почему?» – спросил мельник. «А потому что, вот видите вы, стоит любому, даже и нехитрому крещеному человеку, хоть бы и вам, например, крикнуть чертяки: «Кинь, это мое!» Он тотчас же и выпустит жида. Затрепыхает крылами, закричит жалобно, как подстреленный шуляк, и полетит себе дальше, оставшись на весь год без поживы. А жид упадет на землю. Хорошо, если не высоко падать или угодит в болото на мягкое место. А то все равно пропадет без всякой пользы. Ни себе, ни черту. «Вот так штука», — сказал мельник в раздумье и со страхом поглядел на небо, с которого месяц действительно светил изо всей мочи. Небо было чисто, и только между луною и лесом, что чернелся вдали за речкой, проворно летело небольшое облачко, как темная пушинка. Облако как облако, но вот что показалось мельнику немного странно. Кажись, и ветру нет, и лист на кустах стоит, не шелохнется, как заколдованный. А облако летит, как птица, и прямо к городу. «А поглядите-ка, что я вам покажу», — сказал мельник Наймиту. Тот вышел из шинка и, опершись спиной о косяк, сказал хладнокровно: «Ну так что ж, нашли что показывать, облак так и облак. Бог с ним». «Да вы поглядите-ка еще, ветер есть?» «Та-та-та! Вот оно что!» — догадался Наймит. «Прямо в город мандрует!» И оба почесали затылки, задравши головы кверху. А из окон по-прежнему неслось жужжание, виднелись желтые вытянутые лица, шапки на затылке, закрытые глаза, неподвижные губы. Жаденята плакали, надрывались, и опять мельнику казалось, что кто-то другой внутри их плачет и молит о чем-то давно утраченном и наполовину уже позабытом. «А, пора и домой!» — очнулся мельник. «А я было хотел гроши Янкелю отдать». «Можно, я принимаю за них», — сказал на это Наймит, глядя в сторону. Но мельник притворился, что не слыхал этих слов. Деньги были не такие маленькие, чтобы вот так просто отдать какому-нибудь пройди свету отставному солдату. «Прощайте-ка», — сказал поэтому мельник. «Прощайте и вы. А деньги я таки принял бы. Не беспокойте себя, отдам и самому. Это как себе хотите. А взять и я взял бы. Беспокойство небольшое. Ну, пора уж и шинок запирать. Видно, кроме вас никакая собака уже не завернет сегодня». Наймит опять почесал себе о косяк спину, посвистал как-то не совсем приятно вслед мельнику и стал запирать двери, на которых были намалеваны белую краску кварта, рюмка и жестяной крючок, шкалик. А мельник спустился с пригорочка и пошел вдоль улицы в своей белой свитке, а за ним опять побежала по земле черная-причерная тень. Но теперь мельник раздумывал уже не о своей тени, а совсем-таки о другом.